Сейчас он сидел за столом и неторопливо просматривал приложение к Международному кодексу мореплавания, на 600 с лишним страницах которого были даны образцы коротких, но содержательных фраз, специально разработанных для передачи сообщений о любых происшествиях на море, которые только можно было себе представить по всему миру с минимальными искажениями и, прежде всего, по минимальной цене. Он хотел сообщить следующее. Шел курсом юго-юго-запад. Координаты 33 градуса северной долготы, 47 градусов и 72 минуты западной широты. Первый помощник, если помните, взят на борт в Новой Гвинее, вопреки моему желанию, возможно, он из племени охотников за головами, знаками показал, что что-то неладно. Обнаружили, что обширный участок океанского дна ночью поднялся на поверхность. На нем большое количество зданий, многие из которых по архитектуре напоминают пирамиды. Сели на мель во дворе одного из них, вокруг статуи очень неприятного вида. На борт поднялись дружелюбные пожилые люди в длинных плащах и водолазных шлемах и радостно общаются с пассажирами, которые считают, что это организовано нами. Жду рекомендаций. Он перевернул еще одну страницу. Его палец остановился. Добрый старый кодекс снова не подвел. Пусть его придумали 80 лет назад, но в те дни люди всерьез думали о том, с чем может столкнуться мореплаватель вдали от земли. Он взял ручку и написал XXXVQVVX. Что в переводе означало «Нашли Атлантиду, верховный жрец только что выиграл состязание по метанию колец».
«Да нифига! А вот фиг!» «Да вот нифига!
А вот фиг тебе!»
«Да не... Ладно. А как тогда насчет вулканов?»
Мэнсли Дейл откинулся назад, торжествующе сложив руки на груди.
«И что насчет вулканов?» — спросил Адам.
«Из них вся пена идет прямо из центра Земли. А там жарище», — объяснил Уэнсли Дейл. «Я программу по телеку видал. А вел ее Дэвид Аттенборо. Так что это правда».
Остальные эти дружно повернулись к Адаму. С их точки зрения это походило на соревнование по теннису. Теория полой Земли не имела особого успеха в меловом карьере. Соблазнительная идея, которая выдержала поддержку таких замечательных мыслителей, как Сайрус Тит, Бульвер Литтон и Адольф Гитлер, трещала по швам под напором уничтожающей очкастой логики Уэнсли Дейла.
«А я говорил, что она везде кругом пустая», — защищался Адам. «Никто не говорил, что она везде кругом пустая. Она, может, на целые мили не пустая, чтобы хватило места и на твою пену, и на нефть, и на уголь, и на тибетские туннели, и все такое. А потом она пустая, так они думают. А на Северном полюсе дыра, чтобы воздух проходил».
«Не видел я в атласе никакой дыры», — хмыкнул Уэнсли Дейл.
«Правительство не разрешает ее рисовать на карте, чтобы кто-нибудь туда не полез», — объяснил Адам. «Потому что те, кто живут внутри, не хотят, чтобы на них все время смотрели с... высока».
«Какие такие тибетские туннели?» — спросила язва. «Ты сказал про тибетские туннели».
«Ну да. Я что, не рассказывал еще?»
Все эти замотали головами.
«Ну, это здорово. Что такое Тибет, знаете?»
Они кивнули. С некоторым сомнением. В их сознании промелькнула серия смутных образов. Яки, Эверест, люди с именами типа Золотой Дракон, старички на вершинах гор, еще какие-то люди в пижамах, изучающие кунг-фу в древних храмах, и снег.
«Ладно. Помните тех учителей, которые уехали из Атлантиды, когда она потонула?»
Они снова кивнули.
«Так вот, некоторые забрались в Тибет и теперь правят миром с помощью тайного учения, раз они учителя, я так думаю. И у них там потайной город под землей, называется Шамбала. А под всем миром прорыты туннели. Так что они знают все, что творится, и всем управляют. Кое-кто считает, что они на самом деле живут под пустыней Гобби», свысока заметил он. «Но более компетентные специалисты думают, что это все же Тибет. Опять же, с туннелями проще».
Все эти инстинктивно уставились под ноги, на белый камень, прикрытый тонким слоем грязи.
«А как это они все знают?» — спросила язва.
«А им только прислушаться, и все», — предположил Адам. «Им-то что, сиди себе в туннеле, слушай. Ты знаешь, какой слух у учителей? В классе только шепнешь, А они в другом углу слышат.
— У меня бабушка приставляла стакан к стене, — сказал Брайан. Она говорила, что ей все слышно, что за стеной творится. Просто отвратительно.
— Эти туннели везде-везде?
— спросил Язва, не отрывая взгляда от земли. — По всему миру, — твердо заявил Адам.
— Долго же они их тогда копали?
— с сомнением в голосе произнесла Язва. — Помните, мы однажды пробовали выкопать туннель в поле. Полдня копали. И все равно, чтобы залезть, чуть не втрое надо было складываться. — Ну так они же миллионы лет их строили. Знаешь, какие туннели можно построить, когда у тебя миллионы лет?
— А я думал, что тибетцев завоевали китайцы. И Дай-Лай-Лайме пришлось переехать в Индию, — сказал Уэнсли Дейл, но без особой убежденности.
Уэнсли Дейл каждый вечер читал папину газету. Но прозаическая повседневность мира, видимо, таяла на жаровне объяснений Адама. — 100%, они сейчас там. Адам не обратил на Уэнсли Дейла внимания. — Они сейчас уже везде. Сидят себе под землей и слушают. Все эти поглядели друг на друга.
— А если быстро-быстро прокопать ход?
— начал Брайан. Язва, соображавшая значительно быстрее, издала стон.
— Ну и чего ради это говорить? — осведомился Адам. — Как же? Так мы их и застанем теперь врасплох, когда ты так орешь. Я как раз думал, что мы могли бы прокопать ход, а тебе, конечно, понадобилось их предупредить.
«Вряд ли станут они копать эти туннели», — упрямо сказал Уэнсли Дейл. «Какой в этом смысл? От нас до Тибета сотни миль».
«Ну да, конечно. Ты, значит, в этом больше понимаешь, чем мадам Блатватацкая», — хмыкнул Адам.
«Вот если бы я был тибетец», — продолжал свои рассуждения Уэнсли Дейл, «я бы просто прокопался до того пустого места в середине. А потом перебежал бы на другое место и стал бы копать наверх, туда, куда мне нужно».
Они обдумали и это предложение.
«Похоже, в этом больше смысла, чем в туннелях», — сказала Язва.
«Ну, может, так они и делают», — согласился Адам. «Ну, просто не могут они не додуматься до такой простой вещи». Брайан задумчиво уставился в небо. Его палец, видимо, живший собственной жизнью, погрузился в изучение содержимого правого уха хозяина.
«Вообще смешно», — сказал он. «Всю жизнь ходишь в школу, учишь всякую ерунду. И никогда тебе не расскажут ни про Бермудский треугольник, ни про НЛО, ни про этих старых учителей, которые бегают внутри земли. Так вот мне и непонятно. Нафиг надо учить всю эту скучищу, когда можно учить столько интересностей?»
Все хором согласились. А потом они пошли играть в Чарльза Форта и атлантянинов против древних учителей из Тибета, и тибетяне заявили, что стреляться из древних мистических лазеров нечестно. Когда-то ведьмознатцы были в почете, хотя и не очень долго. К примеру, Мэтью Хопкинс, армии ведьмознатцев-генерал, занимался розыском ведьм по всей Восточной Англии в середине 17 века по цене 9 пенсов за ведьму с города или села. И в этом была вся проблема. Они не получали почасовой оплаты. Любому ведьмознатцу, потратившему целую неделю на то, чтобы обследовать каждую старую коргу в округе и с полной уверенностью заявить старости, что тому нечего бояться уведомления, причитался полный комплект заверений в сердечной благодарности, миска супу и недвусмысленное пожелание счастливого пути. Следовательно, чтобы его ремесло приносило прибыль, Хопкинсу приходилось обнаруживать изрядное количество ведьм. Это привело к тому, что его отношения с органами местного самоуправления резко ухудшились, и его самого повесили по обвинению в ведьмовстве в одной деревне, староста которой не без основания пришел к выводу, что сможет снизить накладные расходы, избавившись от посредника. Многие считают, что Хопкинс был последним армией ведьмознатцев генералом. И здесь, строго говоря, они правы. Хотя, возможно, и не совсем так, как они себе представляют. Армия ведьмознатцев продолжала боевые действия. Лишь чуть-чуть более скрытно. Сейчас в ней уже нет ни одного настоящего армии ведьмознатцев-генерала. Равно как ни одного армии ведьмознатцев-полковника, армии ведьмознатцев-майора, армия ведьмознатцев капитана или даже армия ведьмознатцев лейтенанта. Последний разбился насмерть в 1933 году, свалившись с очень высокого дерева в Кеттерхэме при попытке получше разглядеть действо, которое он принял за сатанинский шабаш самого извращенного пошиба. На самом деле это был ежегодный обед ассоциации рыночных торговцев Кеттерхэма и Уайтлифа с играми и танцами.